Приветствую, братья и сестры. Христос воскрес. Садитесь, пожалуйста. Сегодня прекрасный день, у нас есть возможность опять Слово Божие изучать. Я хотел младших или молодежи спросить, когда мы последний раз изучали книгу «Судья Израилев», на ком мы остановились? Какой судья Израиля, кто-то помнит из младших? Мы говорили, наверное, месяца два назад. Вы же забыли. Кто-нибудь из других может помочь? Или уже забыли? Последний судья. 11 глава книги «Судей Израилев». Может, напомните. Но мы будем заканчивать последнюю часть этой главы с 29 стиха по 40, 11 глава «Судей Израилевых». Прежде чем читать, я хотел немножко краткое вступление сделать. Этот текст, который мы будем говорить, он будет связан с обетом, который дал Иефай Господу. Я хотел немножко такое вступление сказать. Когда я жил в Лос-Анджелесе не так давно, там есть магазин в самом престижном городе, где живут самые кинозвезды, самые богатые люди в Лос-Анджелесе, и там есть магазин, где можно покупать разные кольца, цепочки, это самые дорогие. И там есть такая программа. Можно покупать, не покупать, можно брать обручальные кольца, не покупать, а брать в прокат. Кто-нибудь видит что-то здесь неправильно? Что они берут, потому что знают, что через год уже все не получится. Зачем нам платить такие большие деньги? Они берут на год и потом отдают их, чтобы полностью не выплачивать. Я хотел сегодня поговорить о обетах, которые дал Иефай, судья Израиля. То, что мы живем в такой культуре, где слово человеческое, оно очень мало значит, и надо обязательно что-то подтверждать контрактами какими-то, надо чем-то доказывать, потому что слово уже не имеет значения в наше время. Давайте откроем, если вы еще не открыли, Судей 11 главу, 29 стих. Здесь всего лишь 11 стихов осталось. Мы прочитали конфликт, который имел Иефай с аммонитянами, и здесь он имеет сражение с ними и победу от Господа. 29 стих. «И был на нем, на Иефае, Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую». И из Массифа Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господу, и вознесу сие на все сожжения». И пришел Иефай к аммонитянам, сразился с ними и предал их Господь в руки его». И поразил их поражением весьма великим от Ароэра до Минифа 20 городов и до Авель-Кермаима. И смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста мои перед Господом и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои перед Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему, «Сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла и с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии же 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло по обычаю Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефая Галадитянина 4 дня в году. Вот до этого места мы прочитали. Очень такая странная история, кажется, с первого взгляда. Человек дал обет, и потом ему пришлось отдать свою дочь в жертву. Ну, есть люди, которые говорят, что он не отдал ее в жертву, он отдал ее просто на постоянное девство, как некоторые понимают, потому что здесь некоторые стихи на это показывают, что здесь написано 39 стих, что «и она не познала мужа, и он совершил над ней обряд». Ну, когда мы читаем дальше, здесь, конечно, видно, что это не так было. Он действительно ее отдал, потому что, когда он увидел ее, его реакция какая была, Иефая, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь, ты сразила меня, ты в числе нарушителей покоя моего». Из этого мы видим, что действительно, да, он так был предан этому слову, что он не мог отречься. Ну, конечно, мы знаем, что то, что он сделал, это было неправильно, потому что Бог запрещает жертву человека. Он никогда этого не требовал, и это были языческие обряды. Второзаконие, 12 глава, 31 стих об этом говорит. Я просто прочитаю быстро, можете не поворачивать туда. «Не делай так Господу, так Господу Богу твоему, ибо все, что гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают, то есть язычники, богам своим, они сыновей своих и дочерей своих сжигают на огне богам своим». Так мы сразу видим, что это было языческое обычай, это не было то, что Господь установил. Господь не хотел этого. Я просто хотел 4 мысли из этого текста, который мы прочитали, чтобы каждый из нас запомнил. 4 мысли о обете. Что такое обет и какая обязанность? Почему Иефай был так привязан к этому слову? Почему он не мог просто извиниться, покаяться, сказать: «Господи, я не хотел это сказать». Первая мысль, которую я хотел, чтобы мы запомнили, это что обет есть добровольное приношение Богу или Господу. Это нет то, что Господь от нас требует. Когда человек дает обет, это всегда добровольно. Чтобы подтвердить это, я просто прочитаю несколько стихов из Второзакония. Второзаконие, 23 глава, 21 по 23 стих. Второзаконие 23:21. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обет, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй, так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Здесь это сказано, что это добровольное приношение. То, что мы даем Господу, оно всегда добровольно. И Иефай, он не был под каком-то давлением от Бога, чтобы сказать это. Это он сам решил такое сделать, обет. Он очень сильно желал победу над аммонитянами, из-за этого он даже не подумал об этом. Не подумал о том, что может быть какие-то последствия об этом обете, который он дал Господу. И мы знаем, что здесь мы прочитали, что не будет греха на тебя, если ты не дашь обет. Бог не требует от нас обета. Если мы не дадим обет, это даже лучше будет, чем если мы дадим и не исполним. Потому что здесь написано: не будет на тебя греха, если ты не дашь обет перед Господом. Так, это первая мысль. Вторая мысль о обете, что такое и важность обета, это то, что обет должен быть исполнен. Обет обязательно должен быть исполнен. Во всей Библии нету такого, чтобы человек давал обет и потом сказал: «Ну, ладно, я не могу его исполнить». Когда ты даешь обет, ты должен исполнить, потому что если нет, на тебе грех, как мы только что прочитали. здесь 21 стих Второзакония говорит: немедленно исполни то, что ты сказал, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Когда человек дает обет, он обязательно должен его исполнить. И еще одна часть из этого, то, что я хотел здесь добавить, это то, что обет, он не только то, которое мы даем Богу, как бы вертикально, но то обещание, которое мы даем нашим ближним, это тоже очень важно, потому что тот, который мы даем обещание Богу, мы знаем, что да, это надо исполнить, но часто мы то, что обещаем нашим друзьям или близким, мы забываем, что это тоже важно. Еще одно место, откройте со мной, это числа, 30 главу. Эта вся глава говорит о обетах, но мы только один стих прочитаем. 30 глава, числа. Те же, подобно такие же слова повторяются, которые мы читали во Второзаконе, немножко добавляются некоторые вещи. «Если кто даст обет», это 30 глава, 3 стих, «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушить слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Здесь написано, кто даст обет Господу или кто поклянется человеку. Потому что когда клянешься, это обычно идет речь о человеке. Потому что Богу, мы сказали слово, Бог знает наше сердце, Он знает то, что мы искренны в этом обещании или нет. Но когда положить зарок на душу, это значит, мы когда даем обещание какому-то из наших друзей или знакомых, мы также должны исполнить это слово, как здесь написано. Ты не должен нарушить слово, которое ты сказал, что ты исполнишь. Еще что я хотел добавить, что лучше не давать обет, чем давать и не исполнить. Это библейские слова, которые записаны в Экклезиаста, 5 глава. Лучше не давать обет, чем дать и не исполнить. Давайте, кто может, откройте Экклезиаста 5 главу, 3 стих. Экклезиаст – это сразу после притчи, посередине Библии, кому нужна помощь. Экклезиаста 5 глава, 3 стих. Здесь такие слова написаны. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его». Опять эти же слова повторяю. «Немедли исполнить то, что ты говорил». Потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Здесь опять говорит Экклезиаст, что тот, кто обещает и не исполняет, он равняется быть глупому человеку. И дальше. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». И пятый стих здесь, он такой очень ключевой, как раз связывается с этой историей, которую мы прочитали, Иефая. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Заметили, здесь написано, не говорите, что это ошибка. О том, что я уже говорил, разве не мог Иефай просто сказать: «Господи, я ошибся, я не хотел это сделать. Я же не знал, что дочь моя выйдет». Но здесь написано: «Не позволяй устам твоим согрешать твоей плотью». И так очень часто мы согрешаем. Первое – это своими устами, когда мы говорим то, что мы не можем исполнить. Как здесь Экклезиаст очень мудро говорит: «Лучше вообще не говори ничего, лучше не говори обет, чем дать и не исполнить». И это также Яков в Новом Завете, он подтверждает это также. Очень много говорит о языке. И в 5 главе, 12 стихе он говорит, что «Ну не клянись ни небом, ни землею, никакой другой клятвой, но да будет у вас да, да и нет, нет». Для чего? Это здесь в конце очень ключевое слово. «Дабы вам не подпасть осуждению». Почему надо говорить «да, да» и почему лучше вообще не давать клятвы? Потому что мы очень часто нарушаем эти клятвы, и Библия говорит «лучше не давай». Потому что тогда будет на нас осуждение. суждение от Бога, если мы дадим обет, который мы не можем исполнить. И чтобы у нас не было этой ошибки, как вот мы только что прочитали здесь в Экклезиасте, чтобы мы не говорили: «Господи, я сделал ошибку», мы должны, это третья мысль, это обет должен быть продуманный. Обет должен обязательно быть продуманный, прежде чем мы его скажем Господу или человеку, которому мы даем обещание, или нашей супруге, или родителям, или родственникам. Мы всегда должны продумать, о чем мы говорим. И это как раз было... проблема Ефая, то, что он не продумал то, что он говорил. Обет должен быть продуманный. Притча, 20 глава, 25 стих, говорит как раз эти же слова. «Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать». Это как раз то, что сделал Ефай. Он до того жаждал эту победу от аммонитян, что никогда не подумал, что может выйти дочь его. Он, наверное, думал, что выйдет овечка или какой-то скот его будет ходить там на поле, и он его возьмет, принесет в жертву. Он никогда не думал, что даже дочь или даже, может, раб его, он никогда это не предполагал в то время. А как раз здесь Библия говорит, что мы должны сначала продумать о том, что мы говорим. Еще одно место я прочитаю. Сегодня много читаем, но здесь очень много о чем говорится, о обетах. Я хочу такую полную картину для нас сделать, чтобы немножко лучше понимать важность обета. Это Псалом 14 я прочитаю. 14, 4 стих. Я прочитаю несколько других стихов здесь. Псалом 14 начинается, Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И здесь он отвечает: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношение на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит». И послушайте эту следующую часть. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Тоже важная часть здесь. Смотрите, в английском переводе она немножко другому звучит, хотя это тот же самый смысл, но немножко понятнее. Это, она звучит так: кто клянется, чья клятва ему во зло, и он не изменяется. Или he that swore to his own hurt and changed it not. Тот, кто не знал в то время, он поспешил сделать обет и не подумал о том, что будет потом какие-то последствия, и хотя он это сказал, и он не изменяет. Я, чтобы мы не думали только об одной этой примере, который мы прочитали, Ефа, я такой просто короткий пример приведу. Ну, просто, скажем, человек молодой, закончил high school, и он хочет учиться в колледже, ему нужно учиться 6 лет или сколько, 4. И он знает, в своих силах он не способен это сделать. И он доверяется Господу, говорит: «Господи, я когда закончу, я потом оставлю все и поеду на миссию на год, и потом, если ты возвратишься, хочешь, чтобы я возвратился, я приеду». И, скажем, Бог ему дает силу, он заканчивает на отлично, и все. И приходит это время, он не забыл клятву, но как раз перед его тем, как он решился ехать, ему предлагают работу, самую хорошую, которую он бы хотел иметь. И он уже дал эту клятву, и ему теперь выбор. Отставить эту работу, которую может никогда не получить опять, или пойти служить Господу так, как он сказал. И как раз этот стих, он об этом говорит, что даже если тебе это не положительно, даже если ты потеряешь большие деньги, ты должен сделать то, что ты обещал Богу, и не изменять свое слово, потому что изменять слово – это тому человеку грех, как мы уже прочитали. И И четвертая и последняя мысль из этой проповеди, которую я хочу вам сказать, это то, что обет, который мы даем, обет исполняется при полном посвящении Богу. По-другому он не может исполняться. И обет только исполняется при полном посвящении Богу. Если мы дадим обет даже в самом таком, самом духовном нашем состоянии, и через неделю мы не будем прилагать усилия, чтобы исполнить это, то мы обязательно забудем. Может, даже не неделю, а несколько дней или часов. Итак, обет, он всегда должен быть, он исполняется только при посвящении. Когда мы искренне привязаны к Господу, к Его Слову, только тогда мы можем исполнить то, что мы обещали. Господь отвечает на жертвенную посвященность. Господь отвечает на жертвенную посвященность. И один пример, который я хотел сказать, тоже о обете, который дала одна женщина, очень, очень известная, может быть, нам. Это Анна, которая дала обет Господу, когда она не имела детей. Я один стих только прочитаю, это 1 Царство 1.11. 1 Царство 1.11, 10 стих тоже прочитаю. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала она, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Здесь обет, который дала Анна, очень тоже яркий пример. То, что Анна, Бог ждал от ней всю жизнь, чтобы она сказала эти слова, чтобы она сказала: «Господи, я отдам его, если Ты мне дашь, то я отдам». Может быть, в молодости она не желала Господу посвятить своего сына, но так как она видела, что уже преклонный возраст и нету сына, она просто уже полностью доверилась Богу. Она сказала: «Я пожертвую его своего сына». Не на всесожжение, но наоборот, на жертву служения Богу. Как мы знаем, Самуил был очень великий судья и пророк в израильском народе. И еще одна мысль хотел добавить, это что Господь не только Он отвечает на жертвенную посвященность, Он также требует ее от нас, Он требует, чтобы мы были посвящены Ему, и только тогда то, что мы обещаем, мы можем исполнить. Просто несколько стихов прочитаю из Нового Завета, из Луки, 9 главе. Конечно, очень много можно стихов прочитать, но я просто прочитаю здесь то, что Иисус Христос говорит, 9 глава. Мы эти слова знаем, я просто прочитаю для нас, чтобы мы знали важность того, что мы должны быть посвящены, полностью преданы тому, что мы даем, и Христу Господу нашему. Это 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Мы знаем, что Христос говорит: если ты хочешь следовать, если ты дал обещание Богу во время крещения или во время своего покаяния, что я буду тебе служить доброй совестью, только таким образом ты можешь следовать. Если ты отвергнешь себя, будешь брать крест свой, не будешь жить для своей плоти, не будешь позволять своим устам согрешать плоти твоей, как мы прочитали в притчах или Экклезиасте. И последний стих этой главе я прочитаю также. 9 глава, 62 стих. 9 глава, 62 стих. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озаряющийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного, для Царства Божия». Здесь он также говорит о том, что если ты начал начал дело, то и продолжай, будь посвященный этому делу. Не обращайся назад, потому что тебе сразу съедет линия, которую ты начал делать. Или если мы за рулем едем, если мы на одну секунду отвратимся, особенно на автобусе, если мы отвлекемся на одну секунду, можно очень быстро съехать с дороги и сбить что-то. Мы всегда должны быть посвящены и следовать этой цели, которая у нас есть, чтобы служить Господу. И мы сейчас прочитали этот текст из Иофаи. Я уже заканчивать буду, но я хотел немножко заключение такое сделать для нас. То, что когда я прочитывал Евреям 11 главу, очень интересно, что имя Иофаи там упоминается. Упоминается, что Иофаи, кажется, такой человек, ну что он сделал? Ну, имел победу, но он также принес свою дочь, дал свою дочь на такое дело. И хотя он это сделал, его имя все равно употребляется, упоминается. Список героев веры, 11 главе, 32 стих. И у меня просто вопрос такой возник, почему Дух Святой не поставил там одного из великих пророков или даже каких-то других судей, или там Исаия, или Илья, или Елисей, он поставил Иофая. Я думаю, это потому, что он остался верный своему слову, он не изменился в слове своем. Я хочу, чтобы каждый из нас понял, что если кто-то из нас дал такое глупое обещание, я не говорю, что мы должны это сделать, такую глупость, как сделал Иофай, что он отдал свою дочь на сожжение. Я наоборот говорю, чтобы мы сначала продумали, чтобы у нас не было такого, чтобы мы никогда потом не жалели о наших обетах, которые мы даем Господу. Потому что если кто-то сделал ошибку, если кто-то сделал обет, который был непродуманный, все-таки у нас есть ходатай Иисус Христос, который нам может простить это. Но мы должны осознать, что это был грех, как мы прочитали. Неисполнение закона, а обета – это есть грех. Мы должны раскаяться в этом. И только тогда Бог начнет с нами опять иметь это дело, начнет с нами, если мы возвратимся к тому месту, где мы дали обет и не исполняем его, тогда Господь начнет опять нас благословлять. И вопрос, который каждый из нас может себе задать, когда мы давали крещение, когда мы давали обет Господу, мы сказали, мы будем служить Господу доброй совестью, и это самый такой важный обет, который каждый из нас давал, или во время покаяния. Остались мы верны этому или нет, или мы уже съехали с этого пути, мы должны проверить, являемся ли мы мужьями и женами нашего слова, или нам нужно обязательно подтверждать наше слово какими-то контрактами, или мы сказали, и так будет. И этими словами я хотел закончить, чтобы мы подумали об этом. Давайте помолимся. Аминь.